الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Прошлый раз мы разобрали категории женщин, на которых нельзя жениться, вообще категории лиц, на которых нельзя жениться, за которых нельзя выходить замуж. А сегодня разберем, иншаллаху тааля, хадисы, связанные с этим, а также с видами браков, которые запрещены шариатом. Первый хадис о Нафи ан ибн Умара ради Аллаху анхума قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع حديث كتريبيزا مالكم إمام مالكم أت نافع أت ابن عمر رضي الله عنهما ده один из самых достоверных إسنادов, которые есть у Бухари, мы говорим вообще إسنادов самого достоверных. Малик от Нафи, от Ибн Умара. Он сказал, он запретил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шигар, брак, именуемый шигаром. Шигар, все в хадисе сказано, это когда человек выдает замуж свою дочку за другого человека с условием, что тот женит на нем свою дочь. И нет между ними садака, то есть махра. Тех хадиса согласован. И передается, что это тафсир, слово «шигар» — это слова «нафи». Слова «нафи». То есть не слова пророка, салям, а слова «нафи» в других версиях. Хорошо сказано. «Шигар». Итак, один из видов запрещенных браков, вещь, которая именуется «шигар», происходит от глагола «шагара». Глагол «шагара» и «шагира» в свою очередь от основы «шагара», то есть поднимать, либо опустошать что-то. Про собаку, когда она поднимает ногу, чтобы помочиться, говорят «шагара». Хорошо? Поднимает ногу. В шариате «шигар» — это когда человек выдает замуж свою подопечную. В хадисе сказано «дочку», но это то, что называется в арабском языке «махраджаль-галиб», то есть в основном подопечные это бывают дочери, да, как правило. Либо как пример, сподвижники, пророк салям, да, когда что-то говорит, часто приводит в качестве примера, чтобы было понятнее. Да, но это не значит, что только дочь. Любую свою подопечную, опекун, выдает за другого с условием, что тот отдаст за него свою подопечную. И между ними нет махра. Между ними нет махра. Либо махр, но просто как хитрость. Просто как хитрость. Сейчас мы подробнее разберем это. Иншаллаху та'аля. Итак, в этом хадисе у нас запрет на такой брак, как шигар. Мы знаем, что если есть запрет, да, сказано запретил, пророк салям шигар. Запрет бывает разных видов, аннахи. Выражаться разными формами. Либо непосредственно пророк салям использует глагол запретительный, да, то есть говорит «ля тафалю», не делайте что-то. Хорошо? В данном случае нет слов пророка салям такого, но сподвижник передает о том, что он понял из слов пророка салям, что он запретил. А запрет мы знаем из усуль фикха «нахью яхтави», что «тахрим». То есть запрет, он подразумевает, означает, что это «харам», что это запрещено. То есть, что это нужно оставить. Все запрет это что такое? Это талабуль каф аля ваджали стиаля, мы учили усуль фикх. То есть требование оставить что-то, воздержаться от чего-то в приказной форме. В приказной форме. При этом запрет нахи может быть караха, то есть макрух, то есть это нежелательное действие. То есть шариа требует это оставить, но не в строгой форме. Хорошо? И может быть тахрим, то есть харам, оставить в строгой форме. Так вот, если есть в шариатском тексте запрет нахи, то в первую очередь мы должны думать, что это харам. Если нет каких-то доводов, которые указывают на то, что это не харам, а просто нежелательно. Хорошо? В данном случае никаких доводов нет. Напротив, мы сначала разберем разбирая подробности, это будет ясно. И здесь, значит, указана причина. То есть шигар это условие здесь какое в браке? Условие, что отдаст за него, если тот отдаст за него. Хорошо. И при этом нет махара. То есть в качестве махара они устанавливают бола. То есть, если буквально переводить, половой орган своей подопечной. Они делают в качестве махара. Хорошо? Вот этому, этот этому, и нет между ними махара. И в самом хадисе, в тафсире, который дан в хадисе, называется, что это есть илля. Да? То есть это есть причина, да, по которой этот брак запрещен. Мы говорили, что не передано, что это именно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал такой тафсир. Да? То есть марфу не передано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но передано от Ибн Умара, что это Ибн Умар, либо, другие сказаны, другие говорят, что это тот, который передал от Ибн Умара, это Нафи, он такой тафсир дал. Другие говорят, что имам Малик дал тафсир. Но на самом деле нет противоречия. Если это дал Малик, то Малик слышал его от Нафи, хорошо? Нафи слышал его от Ибн Умара, хорошо? А тафсир Ибн Умара, тафсир, который дает сподвижник, мы должны его брать. Хорошо, мы должны его брать. Потому что кто, как не сподвижник, который находился рядом с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, может знать о том, что подразумевал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Правильный тафсир. То есть, как бы в этом никяхе шарт какой они ставят, условия здесь? Что ты должен отдать мне свою, чтобы я отдал тебе свою. Хорошо, здесь это шарт в этом. Почему запрещено? Почему этот брак запрещен такой, шигар? Во-первых, то, что мы сказали. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ухилля лакума вара заликум литабтагу би амваликум». И разрешено вам все, что кроме этого, то есть жениться на других женщинах, «литабтагу би амваликум», чтобы вы брали этих женщин, стремились, да, жениться на них. Как? За что? За свои, своими имуществами. То есть платили махар, давали свое имущество за это. Хорошо? То есть, имея имущество какое-то, имея возможность уплатить его в качестве махара, чтобы вы давали эту женщину, мы женились на них. Так говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть, махар это что такое? Махар это маль, это имущество. Махаром может быть только то, что может быть имуществом, что является действительно имуществом. Хорошо, что можно продать или купить, что имеет свою цену. Если я возьму какую-нибудь соринку, сейчас, которая здесь на полу, и скажу, это махар. Будет ли это махар? Нет, потому что это не имеет цены. Самый меньший махар, как говорят в Фатхе, это то, что годится для того, чтобы можно было заключить договор купли-продажи. То есть, что может быть продано или куплено. Хорошо? Итак, махар это должно быть имущество. Здесь они что делают в качестве махара? Половой орган своей подопечной. Хорошо? Может ли это быть имуществом? Конечно, это не может быть имуществом. То есть не может быть махаром. Во-первых, поэтому запрещен шигар. Другая причина, почему еще запрещен шигар. Потому что ведет к тому, что теряется доверенное. То есть нарушается доверенное. Вали это кто? Тот, кому доверено. Это женщина, ее интересы. Он должен печься, заботиться о том, чтобы ее отдать замуж за хорошего человека, чтобы она была счастлива в своей супружеской жизни. То есть на нем амана, у него доверенная есть. А шигар ведет к тому, что человек делает хияна, то есть предает, нарушает то, что ему доверено. Вероломно поступает с тем, что ему доверено. Почему это ведет к этому? Потому что он хочет жениться на какой-то женщине, и единственной возможностью жениться на той для него условие, что он должен отдать свою подопечную. Тогда, конечно, это его толкнет на что? Нравится, там, хороший тот человек, нехороший, он постарается ее туда отдать, чтобы получить то, что он хочет. Хорошо? Ту женщину. Во-вторых, почему это запрещено? Шигар. Понятно, да? В-третьих. В-третьих, почему? Потому что, как правило, это ведет очень часто к тому, что женщину вынуждают к браку. То есть начинают ее заставлять, чтобы она вышла замуж. И в-четвертых, тоже ученые говорят, что отмечается очень часто, что именно такие браки, они очень часто становятся причиной конфликтов. Потому что две пары, получается, семейные. Предположим, там отец, тут отец, там дочь и там дочь. Хорошо? И вот если одна пара не уживается, тогда как бы отец здесь, да, то есть муж этой женщины, он там хочет тоже нарушить. Хорошо, тоже начинается, начинается, да, какое-то ковырять, да, и начинаются поэтому конфликты вот такие внутрисемейные. То есть вот эти все причины, они ведут к тому, что шигар, он запрещается шариатом. Когда мы можем сказать, что это есть шигар в чистом виде? Шигар в чистом виде. Два условия. Да, два условия. Во-первых, условием женитьбы на одной женщине является женитьба вали этой женщины на подопечной того, который хочет жениться. Да, вот это условие здесь. Что ты отдашь мне свою дочь или свою подопечную, а я тогда тебе отдам свою. То есть это должно быть условие, во-первых, чтобы это называл, чтобы это могло называться шигар. Могло называться шигар. Во-вторых, чтобы там не было махра. Между ними не было махра. Так мы берем из самого хадиса, да, это определение шигара. Что такое шигар? Там нет махра. Это второе. Второе. Теперь, как быть здесь? Когда можно сказать, что брак действительно? Если, например, человек женился на дочери какого-то человека. Хорошо? А потом думает, ну, свою дочь тоже отдам за него. Потом уже, хорошо? И отдает свою дочь за него уже, через какое-то время. Дочери понравился тот человек. Хорошо. Является ли это шигаром? Нет, это не является шигаром. Во-первых, здесь не было условием договора, что тот должен отдать ему свою дочь. Он сначала женился на его дочери, а потом так получилось, что он свою дочь отдал за него наоборот. Хорошо? Это не является шигаром. Такое дозволено. Здесь ничего нет предосудительного. Шигар это там, где мы сказали, условием является что? Что ты женишься тогда, если свою отдашь мне. Хорошо, вот там это условие, это есть шигар. Когда будет договор действительно, фатыги называют условия, чтобы договор такого рода, который мы сказали, что условием является, что ты отдашь мне, если отдашь свою, то я отдам тебе свою, когда такой договор будет действительным? Какие предъявляют условия для этого? Предъявляют условия следующие. Первое. Чтобы был садак. Что такое садак? Садак это махр. Почему садак называется, махр называется садаком? Второе название махра садак. Почему? Потому что, когда человек дает, слово сыдк по-арабски означает правдивость. Когда человек дает садак женщине, то есть махр, это доказательство правдивости его намерения. Потому что имущество, деньги, вещь, которую люди любят очень. Хорошо? Душе любима. И если человек соглашается расставаться с этими деньгами, значит то, ради чего он расстается, оно ему более любимо еще. Хорошо? Еще более желанно для него это. Хорошо? Значит, ему эта женщина, женитьба, она не более желанна. Поэтому доказательство правдивости того, что он просит ее выйти замуж, да, то есть жениться на ней, поэтому называется садак. Понятно. Итак, первое условие, что должен быть садак. Должен быть садак. Необходимо, чтобы был садак. И не просто садак, а садакуль мисль. То есть, такой садак, алейкум ассалям, такой садак, такой махр, который соответствует уровню этой женщины, ее статусу. Называется махр мисль. То есть подобного рода женщинам сколько дается обычно махр? Да? Например, она принцесса, сколько принцессам дается махр? Она, там, предположим, пастушка, да, где-то пасет в какой-то не очень знатной семье. Им обычно какой у них махр бывает? Вот махр мисль должен быть не меньше. Не меньше этого. Вообще в обыкновенном браке там может быть любой махр. Махра, да, мы сказали, то есть то, что имеет цену, уже может быть махра. Пусть даже Пророк СМ говорит, валяу хатима мин хадид. Валяу хатима мин хадид. Хоть кольцо из железа, да, Пророк СМ говорит, иди поищи. Да? Тот говорит, нет, ну изар вот возьмите, да, пусть будет изар махрам. Он говорит, если ты отдашь изар, как что ты будешь одевать тогда? Хорошо. А здесь нет. Здесь должен быть такой магр. Магр мисль. То есть такой магр, который обычно дается вот таким вот женщинам этого круга. Женщинам этого круга. Если, предположим, его подопечная из знатного рода, какая-то богатая очень, да, а его второго подопечная не очень богата. Ей ее магр мисль, соответствующий уровню, ей ее. Хорошо? Но не меньше этого. Почему? Потому что многие используют. Говорят, шигар это там, где маленький, там, где нет магра вообще. А у нас есть магр. Хорошо? По колечку золотому, например. Я даю его дочке колечко золотое, он моей дочке колечко золотое. Ага. Хотя должен по магр мисль, по их уровню, дать, например, 2000 долларов. Да? И тот, и этот. Они дают, и как бы говорят, это же не шигар. Есть здесь магр? Есть магр. Мы говорим, стой. Это в обыкновенном браке можешь так. Но здесь должен быть что? Магр мисль. 2000 должно быть. Как вот до такой категории женщин? Хорошо? Должно быть. Потому что это хитрость. Они все равно делают магром здесь что? Половые органы своей подопечной. Потому что они стоят, сколько за такие платят? 2000. Хорошо здесь. То есть, это грубо, да, но это просто, чтобы было понятно, стафорово. Сотрите это оттуда. Но, они все равно здесь делают хитрость. Они делают фердж, то есть, свою подопечную, наслаждение ею, они делают все равно частью магра. Потому что магр здесь не кольцо, магр здесь должен быть 2000. Они кольцо плюс наслаждение. Хорошо, то есть плюс своя подопечная, как бы, хорошо уходит туда. Поэтому здесь условие какое? Магр? Магр мисль должен быть. То есть подобное, да, подобное вот это уровень. Второе условие, чтобы этот брак был действительно, это обязательно согласие всех супругов. Обязательно. Эти женщины подопечные, они обязательно должны быть согласны, да, с тем, что их выдают замуж. И третье условие, которое обязательно называется в книге тоже, чтобы этот брак был действительным. То есть брак, когда условием ставится что? Что я отдам, если ты отдашь. Хорошо, вот такой брак, мы сейчас о таком говорим, да? Третье условие, чтобы, да, чтобы муж, он был куфа, то есть ровня, подходил этой женщине. Подходил этой женщине. Хорошо? Соответствовал ей. Чтобы он соответствовал ей. Вот это эти условия, которые называются фатхи, чтобы этот брак был действительно такого рода. Но могут сказать люди, что эти условия, даже при этих трех условиях, все равно как бы не исключаются вот эти вот вредные последствия брака шигара, о которых мы сказали. Да, все равно как бы не исключаются. Почему? Например, мы сказали, что это ведет брак шигар к хияна, то есть к нарушению доверенности, да, то есть нарушению тому, что надежности вали. Правильно? Потому что он стремится жениться на этой женщине и давай свою подопечную принуждать к браку. Да? А эти условия, которые мы сказали, можете сказать, вы все равно это не обезопашивает от его вероломства, да, от вероломства вали. Нет, обезопашивает. Почему? Потому что женщину здесь никто не вынуждает выдавать замуж. По ее согласию, во-первых. Во-вторых, человек, который за которого ее выдают, он что? Соответствует ей, ровнее, да? Во-первых. Дальше, что касается, что это ведет к спорам. Да, мы говорили там, здесь если ссора, то есть в ту семью, значит, идет ссора, начинается, да, там твой папа сказал тут. Твоя подопечная, хорошо? Это есть. Поэтому некоторые ученые, они запрещают шига вообще. Даже при вот этих условиях, которые мы сказали. Хорошо? Некоторые ученые запрещают этот шига вообще. Ссылаясь на что? Во-первых, они ссылаются на то, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал в Сахихе Муслима, приводится хадис, ля шигара филисля. То есть в исламе нет шигара. Здесь нет таксира, что такое шигар, что это обмен, там, и что там нет магра, а вообще шигар, хорошо, они говорят, во-первых. Во-вторых, чтобы преградить дверь вообще к запрещенному. Преградить дверь к запрещенному. Особенно учитывая, у нас это не распространено, но там в арабских странах это распространено, хорошо. Чтобы закрыть эту дверь к запрещенному шигару. Особенно рассказывает Шейх Усаймин, вот у них там у бедуинов, как происходит. Называется это у них никах уль-бадаль, то есть никах обмена. Отец отдает свою дочку за другого человека, тот свою дочку ему отдают. Хорошо, договаривается махруль мисерк. Все как положено по условиям, которые мы сказали, да? 10 тысяч реалов. Сколько это долларов? 3 тысячи, 4 тысячи, 6 тысяч, ну сколько это? Ну, пусть 5 тысяч долларов, хорошо? Да, махр есть. Потом происходит никах, все действительно, хорошо, все правильно. А потом отец говорит, разве я не отец своей дочери? Разве я не имею права на ее имущество? Разве я ее не взрастил? Я дарю тебе свой, я дарю тебе ее махр, значит, все, можешь не платить ей махр. Я дарю. Тот тоже говорит, я дарю, все. Хорошо? Поэтому, чтобы закрыть эти двери, многие ученые вообще запрещают шигар. Хорошо? Из современных ученых Шейх Ибн Бас писал, хорошо, что запрещает этот брак. Запрещает. Но если уже такой брак есть, со всеми условиями перечисленными, которые мы сказали, соблюденными, тогда мы не говорим, что нет, брак недействительный, все, вы не муж и жена, и дети ваши не дети, незаконные дети и так далее. Нет. Здесь как бы очень важно знать. Есть такое правило в шариате. Алистидамату акуа мина лептида. То есть, когда что-то продолжается, оно сильнее, чем начать заново это. Хорошо? То есть, это мы говорим о том, что это запрещено, чтобы это не было такого впредь, чтобы новых таких браков не было. А те уже, которые были с этими условиями, которые мы перечислили, они уже, браки действительно, они продолжают существовать, хорошо, их никто не расторгает. Понятно, да? Это то, что касается шигара. Шигар, поскольку запрещен, значит, если он в его чистом виде шигар заключен такой брак, этот брак будет недействителен. Этот брак будет недействителен. Все ученые единогласны в том, что брак этот запрещен. Все ученые. Но по поводу того, что недействителен, здесь только есть разногласия со стороны имама Абу Ханифа, рахимахулла та'аля. Он говорит, что брак действителен, но полагается махр мисер, чтобы они дали. Даже если они заключили без махра, они должны дать друг другу махр. Но правильная точка зрения, валлаху алям, что брак недействителен. Потому что запрещенность чего-то, оно означает, что это что означает его недействительность. От тахрим яктави фасад, да? Одна из целей, почему это запрещено, это что? Чтобы сохранить единство мусульман и защитить их от споров и от разногласий, да? То, о чем печется ислам. Также в этом хадисе нам вуджуб, указание на обязательности того, чтобы быть искренним в том, что тебе доверено. Искренним. И стараться выполнить это наилучшим образом. Хорошо. Если тебе доверено опекать женщину, сироту, или опекать какого-то слабоумного человека, или тебе доверена какая-то должность, то ты должен быть очень искренним, очень правдивым, очень аккуратным и очень добросовестным в этом. Хорошо, чтобы не допускать хияна, вероломства здесь. И служащие тоже. Не использовать в корыстных интересах свое служебное положение. Это все входит в выводы из этого хадиса. И, конечно, вали, человек, который опекает женщину, он должен проявлять максимальную искренность по отношению к своей подопечной, чтобы отдать ее за человека, который действительно соответствует ее достоинству. Да. Следующий хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه что посланник الله صلى الله عليه وسلم сказал нельзя объединять в одном браке женщину и ее тетю по отцу, женщину и ее тетю по матери. Текст хадиса согласован. То есть перед обоими имамами Бухари и Муслим. Не объединяется в одном браке женщина и ее тетя. Ля юджма учтица ля здесь какая? Нафия. Нафия. Отрицающая. Но со смыслом каким? Со смыслом нахия. Со смыслом запрещения. Шариатский ислам, то есть исламский шариат, он все, что он принес, хорошо, все, что он принес, оно призывает к чему? К любви между верующими, сплоченности между ними, сочувствия между ними, чтобы укреплялись их отношения. И запрещает, предупреждает от всего, от любой причины, которая ведет к чему? К расколу между мусульманами, каким-то раздором или разногласиям между ними. Аллах Субхану Атали, когда разрешил нам иметь много жен, то есть до 4 свободному, хорошо, и 2 рабу, разрешил нам это, потому что в этом много пользы. В этом много пользы. В всяком случае, польза от этого больше, чем вред от этого. Аллах Субхану Атали, если что-то разрешает, то значит, что в этом либо чистая польза, только хайр, только добро, либо добро в этом больше, чем зло, чем вред. Многоженство, оно позволяет решить многие проблемы и в интересах как мужчин, так и женщин. Если перечислять все достоинства многоженства, не хватит не только урока, может быть, 5 уроков. Хорошо, поэтому на этом останавливаться мы не будем. Специальные книги есть по этому поводу, которые кто хочет, пусть прочтет и воплотит в жизнь. Значит, но когда исламский шариат разрешает нам многоженство, он печется о том, чтобы не было чего? Разногласий. Поэтому он запрещает жениться на двух женщинах или больше женщин, которые являются друг другу родственницами. Которые являются друг другу родственницами, то есть близкими. Почему? Потому что это ведет к разрыву родственных связей. И не только между этими двумя женщинами, но и между их потомством потом, в будущем. Хорошо, между их потомством. Почему? Потому что ревность между двумя, то, что по-арабски называется барат, то есть две жены одного человека, ревность между ними бывает очень сильной. Ревность бывает очень сильной. Поэтому исламский шариат, Аллах Субхану ва Тааля, зная об этом всем, Аллах Субхану ва Тааля, запрещает объединять в одном браке три категории. Три категории. Женщину и ее сестру, женщину и ее амма, то есть ее тетю по отцу, да, Алла, и женщину и ее тетю по матери, тизи, да, запрещается это делать. Входит ли сюда молочное родство, молочная сестра, молочная тетя? Да, входит, несмотря на разногласия среди ученых. Есть разногласия среди ученых. Но Аллаху Алям, правильное мнение, что входит. Почему? Потому что Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям говорит: «Яхромина радама, яхромина насад». Молочное родство запрещает то, что запрещает кровное родство. Хорошо? Поэтому если это молочная сестра или молочная тетя женщины, то их объединять в одном браке тоже нельзя. Хотя человек в исламской теме, он считает, что можно, потому что родство молочное, а не кровное. Теперь мы говорили в прошлый раз, что вообще запрещенность жениться на ком-то бывает навечно и бывает временно, да? Лучше при этом даже говорить не запрещенность на время, хорошо, не запрещенность на время, а сказать запрещенность объединения в одном браке. Так лучше сказать. Почему? Потому что когда людям говорят, это махрам лиль амад, то есть временный махрам, они начинают думать, что это тоже махрам. То есть это значит, как с тещей, ты можешь находиться в одном помещении, в уединении, когда никого нет, хорошо? Она может прийти без хиджаба находиться. Да? Думаю, значит, и сестра твоей жены то же самое. Потому что она же махрам, говорит, я же не могу на ней жениться. Да? Нет. Поэтому лучше не говорить временный махрам. Лучше говорить, нельзя объединять в одном браке. В том числе мы сказали, пока она в состоянии Ида, то есть если ты дал развод сестре, пока у нее длится состояние Ида, ты не можешь жениться на ее сестре, чтобы не объединялась твоя вода в чревах двух сестер. Хорошо, чтобы не объединялась твоя вода в чревах двух сестер. То же самое касается тети, то же самое касается тети по матери, то же самое касается тети по отцу, да? Дальше это следует сказать, что это иджма, что запрещается вот так вот объединять двух сестер или объединять женщину и ее тетю, да, это запрещается согласно иджма. То есть запомните на три категории. Некоторые фахи говорят, что нельзя объединять тех, которые, то есть две женщины, двух женщин нельзя объединять, таких, которые, будь они разнополые, они, им нельзя друг на друге жениться. Потому что две сестры, если одна из них была бы мужчиной, то есть братом, можно было бы друг на друге жениться? Нет, значит, ты их объединять не можешь. Хорошо? Тетя и племянница, будь одни, одна из них мужчиной, например, то есть и дядя, и племянница, могли бы они друг на друге жениться? Нет, значит, объединять их вместе ты не можешь. Если ситуация, мужчина, у него есть дочь, и у него есть жена, которая не является матерью этой дочери, то есть она мачеха для этой девочки, и он умер, оставив жену и оставив дочь, можно их взять двоих за себя? Можно. Почему? Потому что она ей не мать, она просто жена его, ее отца. Хорошо? Дальше. Следующий хадис. Относительно вот этих вот того, что запрещается при договоре, что запрещается вхождением, да, уже после вхождения к этой женщине мы говорили, да? Что запрещается по насабу, по кровному родству, что запрещается? По кровному родству, говоря короче, можно сказать, что запрещаются все твои родственники. Все твои родственники, кроме дочерей твоих теть и дядей. Кроме дочерей твоих теть и дядь, то есть братьев, сестер твоего отца или матери. Не теть и дядь, в смысле, теть и дядь, в смысле, может быть, братья и сестры твоего отца или матери, или братья и сестры твоего деда, хорошо, то есть потомство и выше тоже. Поколение выше, да? Их дети тебе разрешены. Все. Все остальное запрещено. То есть все твое потомство. Хорошо, потомство твоих братьев, потомство твоих сестер тебе запрещено. Хоть это будет правнучки твоего брата или правнучки твоей сестры, тебе запрещено. Хорошо. То же самое вверх. Твои отцы и братья твоих отцов, твои деды и сестры твоих отцов, да? И так далее. Все это запрещено, да, и твои бабушки, и твои прапрабабушки и так далее. То есть по насабу запрещается все, что все родственники, кроме, мы сказали, дочерей, теть и дядь. Это по насабу. Дальше, по мусагара, то есть по рода, то есть по молочному родству. Все, что запрещается кровным родством, запрещается молочным родством. Дальше. Третье. Мусагара, то есть брачные. Брачное родство. Брачное родство. Что там запрещается? Запрещаются те, которые, то есть жены твоих отцов запрещают и тебе. Все, что выше. Хорошо? Отцы, дедушки и так далее. Жены, или даже мы говорили, если это половой акт совершенный нечаянно, да, или там по ошибке, да, либо прелюбодеяние. То есть все маутуатуль аб, то есть всех, кого касался твой отец, хорошо, или женился на них даже просто, то есть просто даже договор уже делать запрещен, хорошо? Дети, жены твоих детей тоже запрещаются тебе, хорошо, тоже запрещаются тебе. Маутуатуль ибн мы говорим, да? Тех, кого касался, даже если прелюбодеяние совершил чей-то сын, ему отцу уже на этой женщине жениться запрещается, хорошо? Дальше. Матери жены. Матери, бабушки и так далее. Хорошо. Только одним, через только договора достаточно, чтобы они уже были запрещены на веки вечные. Ты только заключил договор с женщиной, еще не имел никаких отношений, развелся с ней, все, ее мать на веки вечные тебе запрещена. Хорошо? И запрещены тебе, кто? Запрещается тебе дочь, если ты женился на матери и вошел к ней уже. То есть только уже к ней вошел, тогда только дочь становится тебе запрещенной. Даже халва, то есть уединение, не делать запрещенным. То есть если женился на женщине, даже если с ней находился в уединении, но не касался ее, не входил к ней, хорошо, и, например, она умерла, или ты ее развел, дал ей развод, можешь жениться на ее дочери. Это что касается мусагара, да, то есть брачное родство. И то, что касается навсегда. Да? А иляль-амат, то есть не навсегда, это что? Это то, что мы сказали. Две сестры объединяют сестру, женщину и тетю, женщину и тетю по матери. Хорошо. Кафир, то есть мушрика, язычница. Временно. Если она примет ислам, значит, можешь на ней жениться. Хорошо. Еще что мы говорили? Еще говорили, вернее, мы не касались на вопрос рабства. Хорошо, если у человека есть рабыня, он не женится на ней, потому что он так ее владеет. Хорошо. Тоже временно. Если он ей дал свободу, то она уже потом может на ней жениться. Хорошо? عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم في رواية له ولا يخطب زاد بن حبان ولا يخطب عليه. От Усмана, ради Аллаху Ану, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не женится мухрим и не заключает брачный договор для своей подопечной. Хадис передан муслим. В другой версии, которую передан муслима, тоже сказано, не сватается мухрим. Ибн Хибан добавляет, и не сватаются к его подопечной. Хорошо? То есть не сватается для кого-то он, вернее, да? Не сватается, то есть он хочет, например, жениться, и для него берут и сватают кого-то. Хорошо, то есть не сватается к нему. Да, не сватается к нему, да? То есть для него, да так? Следующий хадис. Ани ибн Аббас, ради Аллаху анху, макал, тазаводжа Набию, саллаллаху алейхи вассалям, маймуната, ва хуа мухрим. متفق عليه ولمسلم ميمونة نفسها رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. خطيب عباس رضي الله عنهما что который сказал пророк صلى الله عليه وسلم женился на маймуне когда был в состоянии храма мухрима. Текст один согласован. У муслима передано от самой маймуны رضي الله عنها что пророк صلى الله عليه وسلم женился на ней когда не был мухримом, то есть был в состоянии халал. То есть ихрам, человек одевает ихрам, входит в состояние храма, когда совершает умру или хадж, это поклонение Аллаху субхану ва тааля. И полностью человек отрешается от всего ради Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мухрим в таком состоянии находится, когда отказывается от всяких развлечений, всяких там наслаждений. Хорошо? То есть он бывает в этот момент не расчесывается, то есть волосы растрепаны, он бывает покрывается пылью дорожной, потому что он занят покорностью Аллаха Субхану ва Тааля. И отрешается от всяких наслаждений. Одним из самых сильных наслаждений является что? Приближение к женщине. Приближение к женщине. Поэтому мухриму, то есть человеку, который в состоянии храма находится, запрещается жениться самому или женить свою подопечную, то есть участвовать в чем? В договоре бракосочетания, да, женить ее. Либо самому просто так кому-то свататься, даже просто свататься, потому что это путь к чему? К женитьбе, путь к женщинам. Путь, значит, к половым отношениям, а у Василия, то есть путь, он запрещает, если он ведет к какому-то средству, он запрещается, да, как и сама цель. Если цель запрещена, значит, средство к нему тоже запрещено. Если человек, будучи в состоянии храма, заключает брачный договор для себя, либо для своей подопечной, то это запрещено, и никах не является действительным. Почему? Потому что «аннахи яктадья тахрим» «вальфаса». «Аннахи» – запрещенность, она означает несостоятельность. То, что харам, и то, что это фасад. То есть недействительно это. И аль-Вазир говорит, что иджма есть, что мухрим, он не женится, не заключает договор для себя, ни для других. Хорошо, ему нельзя это делать. Специально или не специально там и так далее, все равно нельзя, потому что есть, есть ясный хадис от пророка, саллаху алейхи ва саллям, что это нельзя. Если он женится сам, либо женит подопечную, которая в состоянии храма, либо подопечную, которая не в состоянии храма, то есть он вали, или он вакиль, то есть опекун, либо он представитель для кого-то, кого-то женит, хорошо, в никяхе, все это будет запрещено, и все это будет недействительно. Это мазхаб, то есть точка зрения трех имамов. Трех имамов. Шафи, Малика и Ахмада. Рахимахуллаху та'аля. Что касается здесь хадиса про Ибн Аббаса, ради Аллаху та'аля анхума. Как быть здесь? Ученые говорят, что здесь было ван, то есть иллюзия. Ибн Аббас был маленьким, поэтому ему так показалось, хорошо, что Пророк Саусалим был тогда в храме. Пророк Саусалим уже не был в храме. И на это указывает кто? Сама Маймуна, радиаллаху анха, которая лучше, конечно, знает, когда на ней Пророк Саусалим женился, он был в храме или не был в храме. И эта история, она вообще передана в виде мутаватия, то есть хадиса, передана целой группой, хорошо, сподвижников, все они указывают на то, что Пророк Саусалим тогда не был в состоянии и храма, то есть был халяль. Сам хадис Ибн Аббаса, который приводится у обоих имамов, он по своему снаду достоверный. Все передатчики достоверны. Хорошо? То есть хадис этот сахиху лиснад. Но, то есть достоверный по иснаду, но недостоверный по матну. По матну, по тексту самому, там есть вагам, иллюзия. Вот это скрытая илля, скрытый недостаток в чем? В тексте хадиса. В тексте хадиса. И шейх Аль-Албани говорит, без сомнения, этот хадис тоже, что он достоверный. Этот хадис Ибн Аббаса взял имам Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля. Почему? Потому что мы говорим, ученые, они никогда не говорят просто так что-то. Откуда-то берут, это там с воздуха, хорошо? То есть этот хадис, поскольку он достоверный по иснаду, поэтому имам Абу Ханифа взял его, рахимахуллаху та'аля. Другие хадисы, возможно, до него не дошли, хорошо? Поэтому, но поскольку мы говорим, что есть другие хадисы, которые более достоверны, чем этот, то значит это мнение, оно что? Слабое. Более правильное мнение, что это нельзя в любом случае, да? И мы сказали, что Аль-Вазир говорит, что у них, то есть у ханбалитов, оно это иджма, что нельзя, и что договор будет недействительным. И вообще всегда, когда есть разногласия с ученым, мы говорим для того, чтобы указать, что вот так они разногласили, хорошо, и как бы какое-то унижение ученым, да, или вот что они так друг с другом не соглашались. Нет. Мы говорим, что разногласия – это их рахма, в каком смысле рахма, то есть милость, что каждый из них хотел истину, каждый из них искал искренне истину. Ради Аллаха Субхану ва Та'аля. Ища доводы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ища, опираясь на Куран и Сунну. Поэтому, если он ошибался, то, если вернее оказался прав, он получал две награды Аллаха Субхану за свое усердие и за свое, то, что он оказался прав. Если ошибся, значит, получает одну награду и прощенную ошибку за свое усердие. Хорошо? Тем более, что имам Абу Ханифа жил во время, когда еще не были собраны хадисы в виде книг. Еще мало было вот этих сборников. То есть, и поэтому у него было еще мало хадисов у имама Абу Ханифы. И поэтому, возможно, до него дошел только этот хадис, а другой не дошел. Хорошо? На этом сегодня ограничимся. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад ва алейхи ва саллям. Алхамдулиллахи раббиль алямин.